Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова, и сегодня мы будем говорить об этимологии, о происхождении слов. Это, наверное, одна из самых интересных тем. И, в общем, об этом можно говорить очень долго и не одну передачу этому посвятить. Ну, вот сегодня мы будем говорить конкретно о некоторых книгах, которые написаны об этимологии, и вообще о том, как можно с помощью этимологии больше полюбить и родной язык, и все другие языки тоже, и как-то проникнуться любовью, в принципе, к языкознанию и к лингвистике. Когда я преподаю язык детям, конечно, истории об этимологии, они всегда самые любимые, когда я рассказываю о том, как слова связаны, не только в одном языке, но и слова из разных языков. Например, мои ученики с удивлением узнали о том, что слова «перец» и «пряник» — это, в общем, слова-родственники, потому что перец, когда попал в русский язык, был pepper, потом появился, как в английском сейчас, потом появился прилагательное пеперяный, потом из него выпал один слог, получился пряный, потом из пряного получился пряник, и так получилось, что перец и пряник это родственники. И вот эта цепочка, она всегда, когда ее достаешь, когда достаешь звенья этой цепи, то это всегда, конечно, удивление и большая радость, потому что ты это все обнаруживаешь. Но вот сегодня мы будем говорить об этимологии с филологом, автором популярных книг о русском языке Лилией Гущиной. Она сейчас со мной на связи. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Вы совсем недавно выпустили книгу, которая называется «Ики-пики грамматики». Она как раз посвящена этимологии, так?
Этимология – это высшая математика языкознания, да? А мы говорим об арифметике, о таблице умножения. Но истории слов, их происхождение, смешных, забавных, интересных каких-то судьбах этих слов, но в форме игры.
И это уже ведь ваша не первая книга именно о происхождении слов.
Нет, вторая. Первая называлась «Тормашки и компания». И, в общем-то, мне хотелось их очень много-много. Почему? Потому что вот этих вот именно книжек таких вот, которые бы не были академичны, не были бы написаны суровым языком науки, их именно в происхождении слов очень и очень мало. Практически их вообще-то и нету. Есть книги о происхождении фразеологизма, правильно, да? Их более или менее много, потому что там можно рассказать историю. Как этот фразеологизм появился, почему это так, а это эдак. А слово, почему оно менялось, если начинать объяснять, то придется залезть в такие глубины, в которых потеряется и автор, и читатель. И вот именно поэтому я придумала форму игры, где дается слово, возможные варианты, и человек должен выбрать. А потом рассказывается о том, почему правильный вариант совсем другой.
Вы рассказываете об истории слов, среди которых есть, конечно же, и заимствованные слова. Вообще, когда мы начинаем разбираться, копаться в этимологии, естественно, мы сталкиваемся с тем, что узнаем о происхождении, о том, что некоторые слова пришли к нам из других языков. А в последнее время, ну, как вы знаете, да, наверное, нет, не в последнее время, я не ошибусь, если скажу, что всегда это как-то было. Было такое стремление бороться с заимствованиями. Оно возникает волнообразно. Все время звучат какие-то слова о том, что вот это надо запретить, и вот это надо запретить, штрафовать там за заимствование на радио и телевидении и так далее. Почему, как вы думаете, в обществе так вообще сильно это стремление бороться с заимствованными словами?
Борьба с заимствованием – это симптом процесса, а не самодостаточный процесс. В 16-м, 15-м, 14-м веке мы что-то не слышали, чтобы с заимствованиями боролись, правда? Вот. В советское время тоже. То есть, когда наше общество было закрыто, мы были отгорожены от мира или китайской своей деревянной стеной, или железным занавесом, с заимствованием не очень боролись.
Но все-таки боролись в Советском Союзе. Так камамбер, я помню, переименовывали в закусочный сыр и так далее.
Ну, это точечные явления, да? А когда этим начинают озабочивается общество, и оно делится на тех, кто борется, и на тех, кто защищает, это, как правило, айсберг, верхушка какого-то процесса, это симптоматика. Вот вам простой пример. Возьмите газеты 1914-го. Угу. Можно я оттуда прочитаю маленькую заметочку?
Конечно.
Комитет славянских трапез ходатайствует о переименовании придворных чинов камергера, камер-юнкера, гофмейстера в древнерусские. Ближний боярин, кравчий, сокольничий, стольник. Комитет настаивает на воспрещении употреблять глаголы «наировать», потому что они произошли от немецкого окончания. Также желательно замена немецких терминов русскими. Вместо бухгалтерии – счетная часть, вместо территории – земельная площадь и т.п. Воевать с Германией необходимо по всем фронтам. Это русское слово, 1915 год.
Ну, потому что шла Первая мировая война.
Да, то есть вот эти процессы борьбы с заимствованиями происходили, когда в самом обществе случалось что-то такое, почему начинало отторгаться или другие государства, да, или какие-то процессы, происходящие у нас. Первая борьба, когда началась с заимствования? Когда Петр прорубил окно в Европу, да? И тут вот и появились Сумароковы, Тредяковские с их защитой. Нет, не надо, нам не надо слово овощи, когда у нас есть слово плоды, не нам, нам не нужны ваши галоши, когда есть макроступы и так далее, да? Потом поутихло. Следующая борьба серьезная начинается, когда у нас война с Францией, да, Наполеон.
Да, и там французские заимствования.
Да. И тут, помним Льва Толстого, кто же у нас не учил «Войну и мир», тут в салонах начинают говорить по-русски. Правильно ведь? Или, как у нас сегодня, открывается железный занавес, открываются границы, и к нам начинают поступать те понятия, явления, которыми мы не успели обзавестись, пока жили в собственном саду. Как бы заимствование никогда не бывает насильственной оккупацией. Знаете ли вы какого-нибудь борца с заимствованиями, который был бы моложе 30 лет?
Ну, так сразу не припомню. Но наверняка вы знаете, такие есть в обществе.
Я очень сомневаюсь. Основной костяк тех, кто с ними борется, это люди, которые вообще не хотят. Вот пришло новое поколение. Оно, зараза, говорит на каком-то уже непонятном языке. Это неправильно. Мы тоже здесь. Мы хотим быть. Наше время тоже важно. Как правило, заимствования начинают бороться 45+. То есть, когда не хочется, чтобы мир поменялся настолько, что тебе в нем не было бы места. Бороться с заимствованием все равно, что бороться с симптомами, да.
А вот сейчас что за симптом? Сейчас борьба с заимствованиями отражает не очень хорошее отношение с Западом, в частности, с Америкой?
Давно ли мы стали свободно передвигаться по миру, Ксения? Для языка, для того, чтобы глобальное потепление к нам хлынуло, да, это же не за 5 минут делается, выросло поколение, которое начало свободно ездить и привозить с собой названия тех понятий и явлений, которых у нас нет. Ну, конечно, будет ворчать, что уже не могут свободно передвигаться и вдруг стать гражданином мира. Вот и начинается эта борьба. Ни одно слово не прокрадывается к нам, как партизан. Оно не забрасывается к нам с вертолетов, самолетов и по прорытому туннелю. Его привозят сами носители нашего языка, правильно?
Правильно, но некоторые, кстати, думают наверняка, что эти слова кто-то зловредный специально забрасывает. Я уверена, что есть такие люди, кто так считает.
Несчастные они. Ну, несчастные. Они все равно начнут этим пользоваться, правда? А где-то через век-другой правнуки даже будут опять бороться и уверять, что вот этот-то гаджет, это исконно русское слово. И не надо заменять его каким-нибудь там новым иностранным. То есть... У нас же миллион слов, которые настолько обжились. Если открываешь, вот говорит опять тот же у Сумарокова. Зачем говорить веер, когда есть русское слово «опахало»? Нам уже странно, правда?
Да.
Что
да.
веер какое-то вот чужое слово. Когда мы говорим все в ажуре, да,
да,
ни у кого это не возникает никакого сопротивления. При том, что ажур – это вообще-то французское слово, бухгалтерский термин, да, которое означает, что на сегодняшний день, вот на данный момент, в бухгалтерских книгах и делах все в порядке. Но мы его используем, и, в общем-то, оно нам не таким уж чужим и кажется. Бороться могут сколько угодно. Наш язык существует тысячелетия, и он как огромный ледник. Вообще вот эти попытки как-то допрыгнуть до него, этой пикой уколоть, он их просто не замечает, я думаю. Борьба такая идет у подножия вот этой громады языка тысячелетней. Идет вот эта муравьиная возня, может быть, важная для науки, да, потому что всегда нужно кому-то противодействовать, на кого-то накричать, от кого-то оттолкнуться, для того, чтобы заработала своя собственная мысль иногда. Но это все равно все мышья беготня и муравьиные битвы. А с языком будет происходить то, что должно происходить, вне зависимости от каких-либо отношений с той или другой стороны. Ну, я так думаю.
А как вы думаете, может ли как раз этимология, изучение происхождения слов стать способом преодолеть вот это неприятие чужого?
Ну, сама этимология вряд ли, потому что, еще раз давайте повторим, что этимология – это высшая математика, да? Это все равно, как если вместо того, чтобы изучать биографию Пушкина, например, да, и судьбы его предков, начать изучать, как там хромосомы двигались, да? И почему в конечном итоге у него стали голубые глаза, африканские губы, кудрявые волосы, и сам он белесый, да, и сам он стал блондином. Понимаете, в этом и сложность. Выделить вот этот вот предмет, который рассказывает именно о судьбах слов, не разбирает их физиологию, генетику, да, не рассматривает их под каким-то биологическим микроскопом. Такого предмета не выделено. И учителям будет сложно законы высшей математики преподавать там первоклассникам. А вот другое можно. Этимология, погруженная в контекст истории, да? Когда рассказывается не только о том, как слово поменялось, а почему? Что происходило в это время в стране, с людьми? Почему вдруг обычное слово «подлый», да, которое обозначало всего лишь представителя низшего сословия, почему оно вдруг стало обозначать какое-то нравственное качество? Я, например, думаю, это моя собственная точка зрения, что до какого-то момента, что низшие, что высшие слои друг от друга ни культурой, ни понятиями там, чести, достоинства особо не отличались, только одеждой. Когда же верхушка стала образованной, когда элитный класс стал не только по-другому одеваться, но у него появились вот эти вот понятия чести, достоинства, каких-то нравственных принципов, а низший класс пока еще, к сожалению, остался там, где остался. Вот это подлое, это стало обозначение людей, не обладающими этими качествами. А потом оно оторвалось от понятия класса и стало просто обозначать нехорошего человека, редиску.
Так все-таки может помочь это преодолеть неприятие чужого и стать более восприимчивым?
Да, но только надо правильно подавать, да, не углубляться в какие-то фонетические, физиологические подробности. Очень может помочь здесь и очень помогает, я вам скажу, народная этимология. На нее фыркают, естественно, ученые, да? Почему-то считают это явление каким-то опасным.
Ну, потому что оно может увести по ложному следу.
Кого? Ксения, кого уведет ученого, то есть он услышит версию, я обожаю в интернете такую историю, где объясняет происхождение опять того же слова «подлец» и «мерзавец», да, что существовала такая казнь на Руси. Человека в холода привязывали к столбу, рядом ставили ведро с водой и веник, и любой мог этим веником на него воды напрыскать. И вот те, кто подливали воду, были подлецы, а тот, кто вот так вот умирал, он был мерзавец. Ну и что? И ученый, прочтя эту версию, пойдет и использует ее в своих исследованиях?
Ну, конечно, нет. Нет, но люди-то прочитают, и они будут пересказывать друг другу как правдивую. И что они и делают.
И пускай пересказывают. Они посмеются, и их отношения с языком и отношения языка с ними, поверьте мне, останется тем же самым. Но, может быть, эта история возбудит любопытство. И они полезут искать, а правда ли это так, а не правда ли. По сути, что такое Библия, да? История происхождения человека. Условно говоря, вся история про Адама и Еву, райский сад и прочее, это же этимология народная, условно, вот в нашем понятии. Но возникла теория Дарвина, он объяснил происхождение человека, что из какого ребра его не лепили и так далее, и так далее. Это не уничтожило библейской самой истории, да? Учение Дарвина не помешало появиться, ни с религией ничего не случилось. Не согласны?
Ну, это просто два, одно сознание религиозное, другое сознание нерелигиозное. И мне кажется, что это не совсем корректно сравнивать.
Но людям нужно было рассказать какую-то понятную им историю, правильно? И интерес начинается с интересной какой-то истории, которую люди могут услышать, удивиться и... Кустарное творчество появляется там, где не сработало профессиональное.
Но, с другой стороны, мне кажется, народная этимология, она может провоцировать какой-то нездоровый патриотизм. Вот, например, это то, что делал Михаил Задорнов, когда он говорил, понятно, что, наверное, это был... Он так шутил, он говорил о том, что все слова произошли от русского, везде можно найти какой-то корень «ра» там, и так далее. И люди это друг другу действительно пересказывали. И возникало вот это опять там «Россия, родина слонов» и так далее. Это, мне кажется, довольно опасно.
Ксения, это опять симптоматика. Рассказал, ну хорошо, со сцены расскажет народный целитель, что ковид можно лечить подорожником. Половина пришла домой, и этот подорожник на себя налепил и ничего не вылечил. Мне кажется, люди пришли посмеяться. Они посмеялись. Что смешное запомнили, пошли рассказали. Я всеми руками, ногами и всем чем угодно за забавную, веселую эту народную этимологию. Есть сказки, которые тоже далеки от реальности. А, кстати, о заимствованиях. Совсем забыла. Хочется это сказать. Вот какой самый золотой век русской литературы? Когда были созданы самые великие произведения? 19-й, правильно?
19-й, да.
На каком языке говорили создатели? Какой у них был первый родной язык? Создатели этого золотого фонда русской литературы. У Александра Сергеевича русский был вторым. Говорить он начал на французском.
Ну, у него и Татьяна, да, изъяснялась с трудом на языке своем родном.
Кстати, я всегда думала, почему деревенская барышня, рожденная в деревне, где там эти гувернантки, где там языковое окружение? Ее батюшка петровских времен, когда еще не хлынули вот эти потоки гувернеров из аббатов, там не случилась французская революция, и к нам не бежали трудоустраиваться толпы тамошних маркизов и аббатов, да? Вот. И все высшее дворянство не залепетало на французском. Но просто, понимаете, самые лучшие жемчужины русской литературы были созданы, когда не просто заимствования, когда создатели этой литературы на другом языке между собой вообще общались. И это им не помешало. А до того, как они начали общаться, никакой литературы что-то и не было. Довольно странно. В мире уже был Шекспир, уже Петрарк давно уж сочинил свои сонеты. А у нас, как сказал Александр Сергеевич, только слово о полку Игореве стояло столбом в истории, и все. Образованная верхушка не говорила на других языках, литература не появилась. А почему она появилась только тогда, когда общество говорило совсем на другом языке? Интересно ли подумать?
Может быть, как раз потому, что языки взаимодействовали, обогащали друг друга.
Вот, это одно. Второе, в том же Евгении Онегине, помните, когда Пушкин говорит, что я перевожу письмо Татьяны, поскольку гордый наш язык к почтовой прозе не привык, да?
Да, да.
Вот у меня есть такая теория, и тут Александр Сергеевич, пусть немножечко завуалированно, но подтверждает мою мысль. Кто были отцы нашей азбуки, на которой нужно было писать почтовую прозу. Они были монахами, правильно?
Угу.
И вся русская литература до прививки рожденными свободным другой азбуки, она была вся о чем? Это были жития святых, правильно? У нас не было светской литературы до 18 века, до того, как к нам хлынули другие языки, а вместе с ними и отсутствие сакрального отношения к письменной речи. Вот гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Но ведь Татьяна пишет не про то, что засолили огурцы и так далее, да? Она пишет о любви. Это, собственно, не почтовая проза. Да. Это светский любовный роман, да? Это такой эпистолярный жанр литературы, а не почтовая проза. Вот эта вот прививка другим языком, на мой взгляд, и дала нам эту великую литературу. И поэтому мы должны низко кланяться всяким заимствованиям, которые убирают вот этот наш трепет перед печатным словом, захождение туда, как в молитвенный дом. Но от Кирилла и Мефодия все-таки осталась эта стыдливость нашей литературы, да, осталось ее сподвижничество, да, необходимость какого-то такого...
Назидания какого-то.
Да, 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 да. Это вот от Кирилла и Мефодия, от жития святых, от всего того, что было наше слово до вот этой прививки.
А если говорить о ваших книгах, как вы выбираете, в частности, для последней вашей книги, как вы выбирали слова, почему именно такая подборка?
У нас же нет нигде оптового склада интересных слов, чтобы я туда пришла и сказала: так, вот это я беру, вот это, вот заверните мне вот этот десяток слов, да?
Ага.
Ищешь слова, у которых есть история, да, которую можно рассказать. Слова, попутно с которыми можно рассказать какую-то историю. Ну, например, вот погреб. Сейчас это оборудованное для хранения продуктов подвал в доме. Утраченное значение. Кстати, тюрьма, могила, весельное судно. Можете ответить.
Утраченное значение?
Да.
Тюрьма, могила.
Весельное судно, да.
Наверное, судно – это все-таки народная этимология. Наверное, это либо тюрьма, либо могила. Но не знаю точно.
Не бойтесь. Здесь слова жили такой прихотливой жизнью, да, что mm-hmm. не угадать?
Наверное, могила. Могила, наверное, от слова погрести,
Нет? Тюрьма.
Тюрьма.
Тюрьма, да. И вот здесь вот можно попутно рассказать и о том, что лишение свободы как наказание у наших предков не существовало, потому что там кормить, поить, охранять узников – это очень обременительные хлопоты. И поэтому разбирались тут же там родственники чаще, да, и князей этим не беспокоили. А вот когда нужно было кого-то куда-то посадить, в основном каких-то претендентов на престол и вообще ближних и неугодных людей, то вырывали вот эту вот яму, куда их и сажали, сверху закрывали люк, замыкали ключом, отсюда заключенный, тот, кто сидит за ключом закрытый, засыпали землей, и вот там вот эти товарищи несчастные и сидели. И чаще всего гибли от удушья, от голода, от холода. Но не все, правда. А строить тюрьмы начал только Иван Грозный на Руси, как таковые. А вот эта вот тюрьма-погреб, у него еще было название «поруб». Вот эти порубы много обнаружено, по-моему, или в Новгородской области, или под Псковом. Там еще бревнами внизу обкладывали. И вот когда можно эту историю рассказать заодно про что-то, да, вот такие слова я и брала. Или, например, слово «нетленный», да? Привычное значение, нетронутое разложением. А забытое, консервированный, бездонный, сырой. Выберите, Ксения, не бойтесь.
Консервированный, бездонный, сырой.
Да.
Консервированный, не знаю.
Ну, правильно, правильно.
Да, консервированный?
Да. Помните в «Евгении Онегине» «Страсбургский пирог нетленный»?
Точно, точно, да.
Это не потому, что он навсегда...
Легендарный.
Да. Сегодня в ресторанном меню он зовется фуа-гра. В пушкинские времена его не умели готовить даже в столице. и возили прямиком из Парижа. Гоголевская. Суп, кастрюлька прямиком из Парижа. Помните?
Да.
Вот, в ревизоре. Вот это вот эхо вот этого страсбургского пирога нетленного. И вот его заливали жиром в герметичной посуде, в ящик со льдом. Слово «консервированный», «сохранный» в русский язык уже тогда проникло, но еще не освоилось. И вот Александр Сергеевич и окружение его для новинки приспособили нетленный. И заодно можно рассказать, кстати, как возникли консервы, фабрика Николя Аппера в Париже и так далее.
Ну вот, кстати, о Пушкине и об Иване Грозном. У вас же в книге есть раздел об именах собственных, которые становились, стали именами нарицательными. Какие имена туда попали?
Ну, например, это про эпонимы, да? Как мы понимаем, про понятия, предметы, явления, которые стали именами нарицательными из имен собственных чьих-то, да? Но поскольку у меня игра, то сам вопрос задать: Эйфелева башня, почему она так называется? Ну, трудно догадаться, что по имени его создателя, да, Эйфеля. А вот, например, какой из элементов Эйфелевой башни имеет русское происхождение? Это уже интересно.
Да, это интересно.
Нет, не знаете, да?
Нет, не знаю.
Там у меня вопрос: ресторан «Максим», надпись «Киса и Ося были тут» или «Электронные часы». Я думаю, что вы бы выбрали «Электронные часы» и были бы правы. На Эйфелевой башне висели электронные часы русского инженера. И есть такая именно байка, интернет-байка, что Эйфель и придумал маяк на Эйфелевой башне, потому что эти электронные часы ночью светились, а башня сама растворялась. И он приревновал к этим часам. И поэтому однажды на Эйфелевой башне зажегся маяк. На самом деле все совсем не так. Они дружили, и совершенно ни к чему он его не приревновал. И маяк появился раньше на башне, чем часы. Но, тем не менее, история про ревность к русскому инженеру, согласитесь, интереснее, правда?
Да.
Такая, как говорил Петр Вайль, изживание провинциального комплекса.
А как вы думаете, могут ли какие-то современные имена собственные стать со временем нарицательными?
Наверное, сейчас будет посложнее с этим, потому что явление должно быть уникальным, правильно? На момент его появления. Оно должно быть уникальным настолько долго, чтобы срослось с каким-то именем, а потом ушло бы в люди и в мир уже сросшееся.
Ну вот Путин уже вон как долго.
Это да, это ну, Ксения, Ксения, не знаю, нет времен, когда бы не рождались эти имена собственные, не становились эпонимами. Ну вот, от времен Хрущева нам осталось понятие «хрущевка», да? Это такая малогабаритная квартира с туалетом, в который не втиснешься. «Сталинка» — это и архитектура, и вид одежды. Со времен, скажем, ну кого, Андропова у нас осталась Андроповка, водка дешевая. Что у нас осталось со времен Горбачева? Подумать надо. Но это уже все ближе и ближе, и поэтому все труднее и труднее.
Да, это правда.
Конечно, будут. Какие-то маккартизм остался. Остался. Я уже путаю Макиавелли с Маккартни. И обоих с Полом из «Битлз».
В общем, чем ближе к современности, тем сложнее от имени собственного образовать вот такое нарицательное, потому что мы еще не знаем, как оно останется в истории. История еще творится на наших
для
глазах.
Для потомков оно срастется именно с этим человеком, да? Насколько этот человек станет символом этого явления или этого предмета? Будет для них его воплощать.
Лили, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Да, я хотела бы вас попросить подвести некий итог. Вот мы с вами говорили о том, что нам открывает этимология, происхождение слов, внимание к словам, к их истории. Что это действительно может дать нам сейчас, я имею в виду носителям русского языка, вот сейчас, в 2021 году, внимание к истории слов, чем оно может нам помочь и чему научить?
Оно нам может помочь вниманию к истории вообще, понимание процессов, происходящих не только в языке, но в жизни, как чужой, так и своей собственной, как родины, так и его за пределами. Язык мышления, что тут говорить, да? И дружа с языком, понимая его, не сопротивляясь ему, принимая все его изменения, все его закидоны, все его па, мы, в общем-то, разминаем собственные мозги и собственное будущее, я так думаю.
Спасибо вам большое. Будем разминать собственное будущее. Я напомню, что с нами на связи была Лилия Гущина, филолог, автор популярных книг о русском языке. Советую их вам обязательно прочитать. И не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова, я с вами прощаюсь. До встречи.